Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 827. Статья «Почему лестница должна стоять по диагонали в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в течение урока. Статьи Рабаша, второй том, страница 827. Статья «Почему лестница должна стоять по диагонали в духовной работе». Сказано, лестница установлена на земле, а глава ее достигает небес. И вот ангелы Творца поднимаются и спускаются по ней. И надо понять, на что намекает нам лестница, которая должна стоять по диагонали. Мы видим в этом мире, что если лестница стоит прямо, то по ней невозможно подняться. Раша приводит объяснение мудрецов, и таковы его слова. «Сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимра, эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее диагонали находится против храма». Это означает, что лестница должна стоять под наклоном. Но что это дает нам в духовной работе? И надо понять трудности комментаторов, которые, когда написано, «Ангелы Творца поднимаются, а потом спускаются». Казалось бы, что надо написать наоборот. И чтобы понять все это, необходимо понять, что такое вообще создание работы, которая дана нам как соблюдение Торы и заповедей. Разве целью творения не было насладиться творенных? Но если так, то для чего нужна нам эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел — верь. Не приложил усилия и нашел — не верь. Для чего мне нужно это усилие? И что это добавляет нам относительно цели творения, которая заключается в наслаждении творений? Но, согласно тому, что написано в книге «Древо жизни», Эцхаим, и чтобы раскрыть совершенство своих действий, было сделано исправление сокращением, то есть было создано скрытие и исчезновение вместе «Малхут», которое называется «получением ради получения». И создано место желания получить, называемое «авиют», и исправление с помощью экрана. А суть этого в том, чтобы не получать больше, чем он может сделать это с намерением ради отдачи. Это то, что было причиной создания работы. И поэтому сказали мудрецы, именно приложил усилие и нашел — верь. А что такое усилие? Поскольку по природе своей человек создан с желанием получать ради собственной выгоды, и поскольку на это кли сделано сокращение и скрытие, то человек должен работать ради отдачи. А поскольку это против его природы, это является усилием, ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что он работник Творца, и он не ощущает никаких усилий, несомненно, это потому, что он работает ради своей выгоды, а не ради пользы Творца. А если кто-то работает ради Творца, то признаком этого является, что тело, называемое желанием получать, противится этому. И нам настолько трудно работать ради отдачи своими силами, что мы нуждаемся в помощи Творца. И об этом сказали мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет, то ему не справиться. Получается, что работой называется то, что мы должны работать ради пользы Творца. А то, что должны работать ради Творца, так это не на самом деле ради выгоды Творца, что якобы Творец нуждается в работе человека. А это, как сказано выше, нужно для того, чтобы проявилось совершенство его действий. То есть, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он готовится получить благо и наслаждение без стыда, что называется «нехема де кисуфа» — «дармовой хлеб». То есть он получает с намерением ради отдачи, а не получает для себя. Однако, порядок работы таков, что человек должен достичь слияния, как сказано, и слиться с ним, а это невозможно сделать на одной ноге. Здесь необходимы две ноги, правая и левая. Как сказали мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это надо объяснить, что с одной стороны, человек должен видеть, что он отделен и удален от Творца. То есть видеть, как он удален от слияния с Творцом, которое называется отдачей, и погружен в любовь к себе. И как бы он ни хотел укрепиться в работе на отдачу, он видит, что идет назад. То есть зло одолевает его каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что наступит такая реальность, когда он избавится от любви к себе. И говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И говорит, сейчас я не должен верить, что Творец поможет мне. Но когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри разума, что Творец помог ему. И как написано, если Творец не созидает дома, напрасно трудится строящий его. И ему ничего не остается делать, как только просить Творца, чтобы помог ему выйти из-под власти желания получить. А иногда у него нет сил и просить Творца о помощи. И это называется левая нога, когда он идет по пути и видит, насколько полон изъянов и недостатков. Известно, что левой линией в работе называется то, что требует исправления. И это означает, что всегда левая будет отталкивать. А вторая нога правая. То, что не требует исправления. Это называется в работе правое. То есть человек должен знать, что у него имеется огромное преимущество среди тех, кто служит царю. Это значит, что он должен верить, что это то, что он может сделать, выделить немного времени от своей работы, когда занимается собственными нуждами, и заняться Торой и заповедями, что называется работой Творца. Но он не говорит, что своими собственными силами он хочет выполнить святую работу, а понимает, что этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него появилась небольшая опора в Торе и заповедях. И он радуется тому, что у него есть небольшое право служить царю. И возносит благодарность Творцу за это, поскольку видит, что есть много людей в мире, которые не удостоились этого. А он чувствует, что приближен к Творцу. И об этом написано «правая приближает». То есть, правая нога означает, что он чувствует себя приближенным к Творцу. И именно с помощью двух ног мы можем подниматься все выше и выше и достичь дворца царя. И это может объяснить то, что написано. Лестница установлена на земле, а глава ее достигает небес. Объяснение, что у лестницы, с помощью которой поднимаемся к дворцу царя, есть два конца. Первый — лестница, установленная на земле, что означает левую линию, называемую «земля», когда человек должен видеть, как он погружен в обыденное, в свое желание получать, что означает «левое отталкивает». И тогда надо молиться из глубины сердца. И тогда человек смотрит изнутри своего разума, как он не способен сделать что-либо ради пользы Творца. И только он сможет вытащить его из власти его собственного зла. И об этом сказано, если Творец не поможет, ему не справиться. Второе. Написано, что глава ее достигает небес, и другой конец лестницы — в небесах. То есть, как будто бы он обладает полным совершенством, потому что он доволен своей долей, что у него есть небольшой контакт с работой Творца. И он ощущает себя счастливым, поскольку это большое достижение, что он удостоился служить царю, разговаривать с Ним, даже одно мгновение в день. И этого Ему достаточно для того, чтобы у Него было приподнятое настроение. И за это Он благодарит и восхваляет Творца. Получается, согласно этому, что эта лестница, по которой поднимаются к царскому дворцу, стоит по диагонали, под наклоном. То есть, низ ее, лестница, установлена на земле. Это не совсем низ, как у лестницы, которая стоит прямо и по которой невозможно подняться, как это мы видим в материальном. И это показывает, что даже в обычной жизни, что даже в обычной жизни лестница должна стоять под наклоном. Наклон показывает, что верх — это не совсем верх, а низ — это не совсем низ, и так далее. Так же, как верх не совсем верх, сказано выше, в то время, как глава достигает небес, когда он идет правой линией, что означает совершенство, это не конец фразы, а он должен также продвигаться и в земном. То есть видеть, что пока еще находится на земле. Когда он продвигается в обыденном, земном, что означает левую линию, он также должен знать, что он, что он должен продвигаться в правой линии, что называется «глава достигает небес». То есть, хотя это и две противоположные и противоречивые друг другу вещи, противоречащие друг другу вещи, все равно они не так уж удалены друг от друга, чтобы было большое расстояние идти от одного конца до другого. Это значит, что надо двигаться в двух линиях, и это называется наклоном. То есть, это показывает, что надо двигаться в двух линиях. И это исходит из исправления, называемого вторым сокращением, которое означает соединение меры милосердия и суда. Как сказали мудрецы, сначала создал мир мерой суда, что называется прямой линией, в которой есть верх и низ, называется «выше по важности», и это более чистое, и называется «сферой кетер», которая самая чистая, в которой нет никакого изъяна. А низ означает «ниже по важности», более грубый, называемый «сферой малхут», желанием получать. И увидел, что мир не может так существовать, и присоединил к нему меру суда. Поскольку Малхут, меры суда, называется желанием получать, корень творений, было трудно перевернуть его на отдачу, что и означало, мир не может существовать. Как сказано во введении в науку Каббала, и увидел Творец, что мир не может существовать, в таком виде у человека не было ни малейшей возможности, и необходимо было сделать из этой четвертой стадии такое, чтобы она смогла приучить себя к действиям отдачи. Поэтому он поднял меру милосердия и присоединил ее к мере суда. И Создатель поднял меру суда, которая является силой завершения стадии Малхут, в Бину, которая является мерой милосердия, и соединил их друг с другом таким образом, чтобы образовалась связь с телом человека, вышедшим из четвертой стадии, чтобы включало свойство отдачи. Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир может существовать. И подъем Малхут в Бину назван Святой Мари Кав Элахсон, наклонная линия, диагональ. И сказано, что это тайна сказанного, и таковы его слова. После того, как он сократил себя, установил одну перегородку, парса. И в этом суть сказанного, и будет разделяющая перегородка внутри вод, и будет разделять воды от вод. И это тайна буквы Алиф, у которой имеется линия в виде диагонали, как сказано. Объединение двух точек при сокращении — это линия Алиф в форме диагонали. Высшее свойство каждой ступени — это Юд, находящийся над линией и включающий Кетер и Хохму — ступени с внутренним смыслом Майм Эльоним — высшие воды в форме Юд над диагональю. Сочетание свойства милосердия с мерой суда называется диагональ. И это корень, который проявляется также и в материальной ветви, и лестница, по которой поднимаются, это только та, которая стоит под наклоном, что означает второе сокращение. Но лестница, которая стоит прямо, что означает меру суда, не может существовать. Однако необходимо знать из этих двух концов, которые являются двумя отрывками, противоречащими друг другу, пока не придет третий отрывок, который их уравновесит. И это означает, что необходимы две линии, что с помощью этого приходят к средней линии. Поскольку невозможно быть в средней линии, если перед этим нет двух линий. То есть, в то время, когда есть спор, тогда надо сказать, что приходит третий отрывок и уравновешивает между ними и делает мир. В то время, как если нет спора, то тогда нет необходимости делать мир. То есть, если нам необходимо прийти к миру, то тогда мы должны перед этим быть в ссоре, иначе нет места для мира. Однако вопрос такой, для чего необходим мир? Для чего нам нужен мир? Лучше было бы, насколько мы понимаем, когда нет ссоры, и тогда нет необходимости мириться. И к этому обязывает нас разум. И ответ таков, что поскольку это две противоположности есть у нас в природе, получается в соответствии с этим, что ссора, она из природы, природа делает нам это. Объяснение, что со стороны целетворения есть у нас природа, которую, когда Творец дал нам желание получать наслаждение, и со стороны исправления творения нам необходимо идти по противоположной линии, то есть в отдаче. Подобно Творцу, как сказано, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Если так, эти две крайности находятся в нас. И то, что мы говорим, что необходимо производить ссору, как сказали наши мудрецы, что человек всегда должен раздражать свое злое начало и должен поднимать войной доброе начало на злое начало, и, как говорит Раша, что необходимо проделывать с ним войну, имеется в виду, что он должен раскрыть свое зло. И не с помощью ссоры он создает зло, что оттуда происходит ссора. Но зло в человеке, оно скрыто. И если войдет туда свет святости, немедленно пробуждается желание насладиться, которое находится в нем, и оно получает немедленно ради себя. И это немедленно переходит на сторону нечистоты и клипот. Поэтому необходимо делать войну. И с помощью этого зло выходит из скрытия и начинает воевать с добрым началом. Получается, что именно с помощью этой войны оно раскрывается. То есть оно хочет воевать с добрым началом. И когда оно раскрывается в истинном парцуфе, когда оно раскрывает свой истинный вид, то тогда человек видит, что он находится перед высокой горой. И тогда он доходит до сознания, что нет никакого другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он помог склонить свое зло, чтобы у него была возможность работать только с намерением ради отдачи.
Мы, как обычно, начинаем сначала, что цель творения — доставить наслаждение творением. Творение должно быть вне Творца, и вне Творца — это желание, которое желание отдавать, поэтому творение должно быть желанием получать. Это первое, как его основа. А второе, чтобы прийти к совершенству, творение должно уподобиться Творцу. И поэтому творение должно состоять из двух сил, из двух противоположных свойств — желание получать и намерение ради отдавать, ради отдачи. Поэтому в творении эти две противоположные силы находятся в столкновении. Это удивительно, что в одном человеке, в одном объекте есть у нас две противоположные силы, но они противоположны только по своему корню. Если человек хочет, чтобы они росли, более того, он должен сделать наклон между ними, то есть правильную связь. Иначе они не возрастут, и он не вырастет, и останется в черной точке желания и маленькой искры, свойства бины, свойства и отдачи. И так он и останется. Но рост состоит в том, что он начинает сравнивать между ними, выстраивать между ними, восполнять их, и тогда он дает Творцу возможность взращивать его этими двумя силами. И взаимодействие Бина и Малхут — это то, что строит человека. как он может увеличить себя? С одной стороны, сказано, что всегда должен человек идти войной хорошим началом на злое начало. То есть человек должен делать эту войну, выделять эти свойства, видеть их и не сглаживать их. В этом проблема мира, когда мы не хотим бед, не хотим этих внутренних взрывов, войн, что человек чувствует себя при этом некомфортно, и поэтому мы убегаем от этого, мы хотим сгладить, скрыть эти внутренние проблемы и не восполнять их Творцом, который является источником их всех. И если человек понимает, что все имеющееся у него в жизни приходит от Творца и пробуждает эти внутренние столкновения, тогда он находит путь правильного построения их, он начинает понимать, что все не приходят к нему свыше, и все проблемы, беды, вообще все его ощущения, понимание, все это состоит из двух этих противоположных сил. И ему необходимо всегда сравнивать и выстраивать их. И построение их и сравнение он может произвести только когда он приводит их к ощущаемому им действию на окружении. И тогда, пока он не переходит к тому, что все, что он чувствует, приводит его к любви к ближнему, это не является признаком того, что он достиг исправления и восполнил правильную связь между желанием получать и искрой. И если он восполняет, он уподобляет себя этим Творцу, когда по отношению к любви к ближнему он приходит к подобию свойств с Творцом. И каждый раз то, что пробуждается в нем, неважно в каком виде, он всегда пытается не скрывать этого, но подходить к этому правильно, с правой стороны подходить, то есть в виде осознания и понимания того, что нужно привести каждое пробуждающееся в нем свойство к подъему, к исправлению, что должно привести к подъему под наклоном, то есть правильном соединении между желанием получать и отдавать. Когда поверх желания получать, он выстраивает желание отдавать, то есть, что все его дурные склонности, зависть, страсти, тщеславие, короче, это только наша природа, все эти свойства. Когда все эти результаты разбиения, которые мы чувствуем в себе, должны стать фактором, причиной для подъема любви к творению в нас и в таком виде, чтобы мы продвигались. И, конечно же, это должно быть в правильном соотношении Бина и Малхут, суда и милосердия в самом человеке, чтобы это не было в виде клипы правой линии или левой линии, когда он идет в абсолютной любви. Абсолютное означает, что здесь нет никакого расчета с его стороны. и он должен быть уравновешен в соответствии с уровнем творений и уровнем себя, как с правой, так и с левой линии, и тогда его средняя линия всегда будет под наклоном, когда будет распространяться от до парсы сверху вниз и до парсы сверху, и снизу вверх, чтобы в его рожь всегда находились кетер и хохма, и они всегда бы определяли правильное его отношение к реальности. То есть наша работа заключается в конечном счете в каждую секунду распознавать себе, что это за зло, которое находится во мне, я его не скрываю, не вхожу в спячку, но если не горит во мне хорошее и теплое отношение по отношению к сближению с товарищем, я нахожусь в отрыве от работы Творца, когда наша работа — это совмещение двух свойств в нас под наклоном, в правильном их соотношении. Поэтому каждое мгновение человек должен себя делить на два свойства — получение и отдачи, и требовать правильного выявления и правильного сочетания, совмещения между ними. Конечно же, здесь он ничего не может произвести собственными силами, но его требования — это в Малхут, в Далит, в перевернутый Юд, находящийся ниже этой диагонали, когда он просит об этих исправлениях, тогда он приходит к состоянию, когда он видит, как Творец выстраивает ему правильное совмещение. Вся работа состоит именно в этом. Поэтому мы получаем начало всей реальности от второго сокращения, начало места работы, Малхут и Бины, для создания места. И из разбиения мы видим отношение к нам. И наша работа начинается с того, что человек начинает ощущать, что он состоит из двух сил, и всегда у него есть, как в двух руках, эти понятия ненависти, зависти по отношению к ближнему. А с правой стороны начало обращения его к Творцу, начало свойства отдачи и любви. Если он чувствует, что он состоит из двух этих форм, тогда он может уже начать продвигаться под наклоном. Да?
Роберт из Нью-Йорка спрашивает, что значит, что Творец поможет ему? Это похоже на идолопоклонство, обращение к статуе или к иконе.
Я не понимаю, почему ему таким образом представляется. Если он будет пытаться привести себя к любви, объединению, вопреки ненавистью и отторжению, тогда он увидит, насколько это невозможно, что каждый раз это переворачивается и снова, И он увидит, что вдруг это происходит у него вследствие его усилий, и почувствует, когда это происходит у него, что это происходит у него от него. Затем с помощью этих усилий он увидит, что это не от него, а с помощью какой-то посторонней силы. Потом, вследствие всех этих усилий и явлений, раскрывать, что это не просто своя сила или какая-то посторонняя сила, но это высшая сила, таким образом направляющая его. И эта же сила пробуждает в нем плохие отношения, раскрывает ему его плохие отношения к другим с помощью всевозможных случаев в жизни. И тогда он начинает в таком виде раскрывать Творца как причину этих двух сил, как добра, так и зла, и тогда раскрывает его как обязательную силу для взаимодействия, когда без того, чтобы Творец помог ему, он не может правильно совместить эти два свойства. А затем он еще больше начинает относиться к Творцу не в таком виде, чтобы помог ему для взаимодействия и устроиться в своем ощущении в его жизни и в отношении к ближнему, когда он страдает, что это так, поскольку плохо ему от этого. Но он начинает видеть противоположное, что все его отношение к ближнему и два этих понятия, желание получать и намерение отдачи, это все для того, чтобы связаться именно с самим Творцом. И взаимодействие должно быть в Творце, и там оно должно заканчиваться. И так он постепенно переходит по лестнице, расположенной по диагонали, от того, что обращается к келим и хочет выстроить их так, с помощью того, что за счет келим обращается к Творцу и находит взаимодействие с Ним. И эта работа, когда этап за этапом, таким образом выясняется у человека правильное отношение к творению. От средства к причине. От того, что он пытается исправить келим, к тому, ради чего он исправляет келим, чего он достигает вследствие этого, что цель не находится внутри келим, увидеть, что находится в твоем кувшине, а устремиться к высшему корню, когда с помощью твоей работы ты к нему приходишь, и тогда ты относишься по-другому к работе, к причине, к взаимодействию, ты уже достигаешь вместо этого взаимодействия Бина и Малхут, ты достигаешь Кетера, кончика Юд, от которой начинается буква Алиф, которая символизирует нам всю эту работу. Гальгаль Тайнаем, Ахаб и диагональ, лестница посередине между ними. Да?
Он пишет здесь, что необходимо поблагодарить Творца, поскольку он видит, что есть много людей в мире, которые не удостоились этого, и он видит, как его приближают к Творцу. Что это вид превосходства?
Да, это всегда можно видеть и так, и иначе. Прежде всего, он видит, что есть люди, к которым Творец не относится никак. Не то чтобы он возгордился и видел себя выше них. Наоборот, он хочет прийти к любви к ним, и к близости, и к объятию, и к совпадению свойств, слиянию. Но он видит, что хочет, чтобы и он был так же, и Творец продвинул его. И это также потому, что есть порядок выхода решемот, поэтому его душа должна исправиться. Но он видит, что он должен взять это пробуждение со всей серьезностью и правильно воспользоваться им, с одной стороны. А с другой стороны, что если он неправильно пользуется, Творец может опустить его и снова превратить в человека в том состоянии, в котором находятся и другие. Что, конечно же, у него были возможности подняться по лестнице, находящейся на земле, и не обращают внимания на эту возможность, и поэтому они остались ниже этой лестницы, да?
Как же, собственно, я должен чувствовать себя по отношению к людям в повседневной жизни?
Это что-то другое. Не говорит о посторонних людях. Относительно посторонних людей ясно, что мы должны хорошо к ним относиться, и чем можно более мягче и в форме, соответствующей им, чтобы приблизить их к той лестнице, начиная с которой мы поднимаемся к высшему состоянию. Это понятно, что вследствие любви, которая должна быть между всеми в исправленном состоянии, ты должен видеть это состояние и таким образом относиться к ним и вызывать в них чем можно больше исправлений. Это должно быть буквально как у Имы Бины, потому что мы говорим о взаимодействии Бины и Малхут. Когда ты берешь свойства Бины и относишься к ним как к сыновьям своим, как Малхут, к частям Малхут, когда ты готов давать им, насколько только возможно, чтобы помочь им включиться в правильном виде между Биной и Малхут и также войти в эту диагональ.
Сейчас вы меня совершенно запутали. Я прихожу сюда и чувствую, что все больше меня. Я выхожу на улицу, я вижу... совершенно иное.
Это не важно, к большим или к маленьким, я ко всем должен относиться из высшего исправленного состояния. Что это? В любви. В любви называется, когда я хочу вызвать в каждом приближение к исправлению. К исправлению. Сейчас это не говорит о том, что я извиняю, готов находиться со всеми в объятиях. Нет. Может быть, для этого я должен наносить удары. Может, должен приводить в действие давление. Потому что мы говорим о двух линиях. Суде и милосердии. В этом правильное взаимодействие. Это правильное сочетание, правильное отношение. Здесь нечего путаться. Каждая вещь на своем месте. У тебя есть две силы в руках. Правая и левая. И нет большего. Левое — это до самых плохих сил, самых ужасных, самых жестоких. И правое тоже, до любви, у которой нет границ. И ты должен всегда знать, в каком виде ты действуешь в каждом из них, для того, чтобы максимально, в самом оптимальном виде для него, не для него, для его животного, но для души его, относиться к нему так, чтобы он приблизился к лестнице, чтобы взошел на лестницу. Это может быть человек с улицы, когда ты распространяешь ему науки каббала в виде конфетки издали, чтобы он не узнал, не оттолкнул и так далее, во всех приятных видах. Потому что ты можешь с ним поделать? Неприятные формы — это Творец. Если он захочет, то даст. Ничего не сделаешь с этим человеком, только объяснить ему, почему он страдает, как он может меньше страдать и так далее. А человек, который находится рядом с тобой, твой товарищ, может быть, наоборот, ты можешь привести в действие давление, можешь продвинуться с ним вместе и смотреть, он действует совместно с тобой в этих усилиях или нет. Есть разные случаи, но всегда это во взаимодействии. И конечная цель определяет. И любовь должна быть в соответствии с той мерой, которая приводит к правильной связи. Да?
Если я хочу перевести эти выяснения в нечто более групповое, есть правое и левое в группе, или я — это левое, а группа — это правое?
Нет, всегда во всем ты можешь различить и то, и другое, также их обе вместе. Да?
Ученик из России спрашивает, каким образом можно проверить, является ли мое намерение по-настоящему к Творцу? Какую методику может предложить мне наука Каббала, которой уже 5000 лет?
Наука Каббала, которая 5000 лет, предлагает вещь простую, что это работа в группе, что именно это развивает индивидуальное развитие, дает человеку место, где он может тренироваться, видеть во внутренней части группы место раскрытия Творца, место отдачи Творцу. И в конечном счете в совместной учебе, в объединении с товарищами, мы приходим к этому. Я бы сказал так. Во всех наших работах мы должны видеть, не подавляем мы наш эгоизм в таком виде, когда не хотим ощущать зла. Большинство времени человек занимается тем, что он скрывает зло в нем. Или же он находится в ненависти, зависти, в тщеславии, в страсти, во всех этих отношениях, по отношению к ближнему, начиная с самой малой меры, когда он даже не чувствует, что это зло. Ну, вот так. Каждый раз, когда я смотрю на кого-то, мое отношение к кому-то, насколько я больше, выше него, насколько я отталкиваю его, насколько я могу управлять им, насколько я могу использовать его, насколько всевозможными методами я должен все время подсознательно или осознанно чувствовать себя выше ближнего, хотя бы в чем-то. Даже если нет в чем, я все-таки выше. Если я не сглаживаю мой анализ и отношения, у меня всегда есть работа. В любой момент у меня есть работа. Буквально, что я должен сделать? Если я могу ту малую меру ненависти, в конечном счете это называется ненависть, беспричинная ненависть, могу ли я эту маленькую беспричинную ненависть, которую я чувствую, обязательно должен ее чувствовать, это по отношению к каждому, могу ли я ее сразу покрыть хорошим отношением? Любовью, если я буду пытаться это делать, этого я ему ненавижу за это, этого за это, этого за это, этого за это, этого так, этого так. Если я не скрываю этих вещей, не скрываю от самого себя, у меня всегда есть работа в каждую секунду. И тогда я вследствие этого вхожу под наклон, как я сказал раньше, вдруг я нуждаюсь, я вижу, что Творец мне это делает, вдруг я нуждаюсь в нем, чтобы он сделал мне это, вдруг я вижу во всем этом порядке и средства прийти к нему, и так далее. И на этом перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока, к книге «Зоар».